эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – образование как социальный и культурный лифт. В студии «Радио Свобода» научный руководитель Федерального института развития и образования Евгений Сабуров. Здравствуйте, Евгений Федорович.
Здравствуйте.
И, наверное, поздравим всех наших слушателей с праздником 9 мая.
Конечно, обязательно поздравляем всех с праздником Победы.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задавать вопросы нашему гостю. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». Ну и первый мой вопрос просто по самой теме, вот, которую мы обсуждали. Образование как социальный и культурный лифт. Почему мы вот выбрали такую тему, когда с вами обсуждали?
У образования, в числе его многочисленных функций, существует и такая функция, как формирование национальной элиты. Любой человек, ребенок, родившийся в любой семье, если у него есть на то способности и амбиции, должен подниматься вверх, должен занимать, в конце концов, руководящие посты в бизнесе, в обществе, в государственных органах управления. Если национальная элита формируется по каким-то другим
необразовательным
принципам, механизмам, вернее, то это ведет к деградации государства. Мы видели на протяжении всей человеческой истории, как загнивали государства, где элита формировалась по признаку происхождения, да, вырождались люди, или по признаку богатства. В сущности, государства, так сказать, в конце концов распадались. Вот. Если по идеологической принадлежности, вот как Советский Союз, так сказать, в общем, очень неудачно. И образование, выявление наиболее способных, оснащение их соответствующими компетентностями, это наиболее эффективный, наиболее приемлемый для современного общества способ подняться наверх, скажем так.
Но, вы знаете, но часто ведь даже там, где можно было подняться наверх, довольно странные были критерии. Например, Китай, да, там была, ну, может быть, самая древняя бюрократия, да, и в хорошем, и в плохом смысле. Там были все время, все писали сочинения. Написание этого сочинения люди готовились там годами, да, чтобы перейти на следующий уровень. Казалось бы, странно, что чиновник, который там какими-то ирригационными каналами на Хуанхэ заведовал, как он написал сочинение по классической китайской литературе там.
Ну, я, во-первых, думаю, что это не так глупо, и пример Китая показывает нам достаточно долгое и стабильное существование общества. Но, конечно же, когда мы говорим об образовании, то мы должны понимать, что критерии меняются. И общество, любое общество очень озабочено образованием, потому что это, собственно, вопрос о собственных детях. Вот. И образование – это такая среда, я бы даже сказал, которая все время меняется. Существует миф о консерватизме образования, я его совершенно не понимаю, потому что, сколько я знаю, во всех странах постоянно идет реформа образования.
Всегда.
Всегда. Но, наверное, это правильно, потому что если бы этого не было, мы бы из пещер не вышли бы.
Скажите, ну давайте от исторических таких перейдем к современному состоянию. Вот как в Советском Союзе образование, ну, где вообще-то декларировалось, что любой человек может пройти всю эту лестницу и занять достойное место, лишь бы он хорошо работал на благо всех остальных. Вот как советское образование вообще-то, даже не российское?
Ну, советское образование, оно очень серьезно отличается от российского, очень
современного.
Современного российского, ну, и дореволюционного тоже. Вот. От современного российского образования отличается, в общем-то, качественно. Не по качеству самого образования, это другой вопрос, а по задачам, которые ставятся перед ним. Если в 50-е, 60-е годы, когда, собственно говоря, это образование все работало, где-то 30% выпускников 7-го класса шло в 8-й класс, то есть в полную среднюю школу, и где-то 7% шло в высшее образование. Сейчас картина, естественно, совершенно другая. У нас почти 100%.
Высшее образование.
Да, но есть там действительно в начальное и среднее профессиональное образование отходит достаточно значительная часть, но они потом, как показывает,
все равно
идут все равно высшее образование. Вот. И таким образом высшее образование совершенно другую функцию выполняет. Значительное увеличение числа мест в государственных вузах, создание негосударственных вузов. Это совершенно другая картина, совершенно другое положение.
И сейчас, по сравнению с советским временем.
Да, 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 это совершенно другая вещь. И, естественно, совершенно другая роль высшего образования. Если в советские времена более-менее верно было говорить о том, что высшее образование является профессиональным образованием, что это подготовка к будущей работе. Что
к профессии,
это,
да?
К профессии какой-то. И, в общем-то, так сказать, подавляющее большинство людей шло работать именно по той профессии, по которой они получили в вузе, хотя далеко не все, но подавляющее большинство.
Ну, нет, более того, их заставляли туда идти, потому что было распределение, открутиться от которого тот, кто не хотел. Было не так просто, ну, в некоторых специальностях.
Ну, это все-таки на 3 года, потом можно было и поменять профессию. Вот. А то сейчас картина совершенно другая, совершенно другая. Ну, например, вот из геологов, насколько я знаю, только 17% работает по своей специальности.
А учителей?
С учителями все сложнее, так сказать, сейчас вот, раньше действительно они все, так сказать, большинство меняло профессию, сейчас это не совсем так, сейчас довольно много людей остается в школе, вот. Но, тем не менее, это действительно, так сказать, стало уже чем-то другим. И вот мне понравилась работа, проведенная в Независимом институте социальной политики, директором которого является Татьяна Умалева.
Независимый институт социальной политики?
Да, да, да.
А он при ком?
Не при ком,
просто
независимый.
Независимый, да.
Вот. Один из, так сказать, нас серьезнейших таких экспертных центров. Вот. Там была проведена работа, где они попытались различить между собой вот элитное и массовое образование, престижное и непрестижное. Эти же слова на слуху у всех.
Ну да, но это, в принципе, эти слова, это просто как бытовые слова, да, элитное, массовое, престижное, непрестижное.
Ну да, они так вот решили, что если вуз занимает довольно большое, ну, высокое место в рейтинге Министерства образования, то это вот элитное образование. Что такое рейтинг Министерства образования? Это оценка ресурсной базы. То есть, сколько там преподавателей со степенями хорошими, так сказать, научными, занимаются ли там научной работой, как там с оснащением оборудованием, с основными фондами.
Насколько старые, видимо, да, насколько
устоявшиеся. Ну, в общем-то, насколько на самом деле обеспечен сам процесс учебный. Вот. А остальные, значит, они массовое образование. Что касается престижно непрестижное, то там было деление такое. Вот есть профессии, которые
в данный момент.
Да, в данный момент пользуются популярностью у населения. Ну, вот это менеджеры, экономисты, там
бухгалтера.
Да, там психологи, кстати сказать. Вот, юристы, конечно. Вот. И вот другие профессии. Ну, получилось такое дело, что от того, какой вуз закончил человек, очень мало что зависит.
Вот. А мало что? Что определяли? Успешность в жизни?
Успешность, да, доходы, так сказать, удовлетворенность работой, там много параметров. Вот. Элитный вуз или массовый не особенно влияет на будущее человека. А вот что касается престижных, непрестижных, влияет.
Профессии тогда
влияют. Да, несмотря на то, что сейчас существует миф о перепроизводстве там экономистов и юристов. Нет, это востребованная профессия, они действительно дают людям какие-то преимущества при устройстве на работу.
То есть это все-таки миф, что их много и больше не нужно.
Это миф очень интересный. И, на мой взгляд, он нуждается в особом анализе. Получается так, что в действительности об этом все говорят, но в исследования показывают, что нет, это действительно востребованная профессия. А кто поддерживает этот миф? Откуда он идет? А вот от нас идет, от экономистов и...
Профессионалов.
Профессионалов, да. Потому что, да, действительно, но вот когда я посмотрю на то, что там знает и как... какова программа, и кто преподает в каком-нибудь там, я не знаю, на экономическом факультете Академии там Забайкальской металлургии или что-нибудь там в этом
никого
роде.
Никого не обижает.
Никого не обижает, да. То мне просто становится дурно, да. Но это надо серьезно относиться к себе, так сказать, вообще говоря. А серьезное отношение к себе, это значит, что надо над собой смеяться всегда. Вот. Надо смеяться над собственным снобизмом. То, что дают на этих экономических факультетах, да, конечно, так сказать, невысокого класса, достаточно для того, чтобы человек работал экономистом в компании. Он не может быть ученым-экономистом, да. Но то, как мучает детей профессор Левин в высшей школе экономики, это, конечно, замечательно, но что он хочет, так сказать, вообще готовить микроэкономистов, так сказать, высочайшего класса, так сказать, по 100 человек каждый год на нашу страну, хотя их надо, ну, человек 30, я думаю, не больше.
Спасибо.
Да.
На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать образование как социальный и культурный лифт.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – образование как социальный и культурный лифт. В студии Радио Свобода – научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров, у микрофона Александр Костинский. Евгений Федорович, вы говорили вот перед небольшим объявлением нашим, что востребованные так называемые престижные специальности, несмотря на то, что вообще-то и уровень образования там невысокий, да, и, ну, с точки зрения высоких экономистов, все равно дают какой-то социальный лифт людям, и они, вот эта престижность, она не является выдуманной, это не просто мода.
Конечно, это не просто мода. Люди, так сказать, всегда соображают лучше, чем органы государственного управления, да, потому что органы государственного управления, это, так сказать, коллективное говорение, а не, так сказать, забота родителя о своем ребенке, так сказать, это разные вещи, разная степень накала страстей, скажем так. И в сущности, если люди идут на эти профессии, значит, это, так сказать, нужно. И исследования серьезные показывают, что да, это дает эффект. Но здесь очень интересно вот что, что меняют профессии очень многие меняют профессии. Уже стало, я думаю, каким-то тривиальным утверждением то, что у нас появилось высшее общее образование. Не профессиональное, а именно общее образование. В частности, в очень значительной степени такую роль играет, конечно, педагогическое образование. Ну и другие виды образования. Если геологи только 17% идут в профессию...
Геологи,
то,
да?
Да, то остальные-то куда-то идут.
А вообще-то геологи-то, в общем-то, очень специализированная, надо сказать, специальность. Она не такая широкая, да?
Да, тем не менее, что же получают люди в вузах, почему они туда так идут, если речь не идет об овладении конкретной профессией и не идет речь о ориентации на какое-то конкретное место? А вот они получают нечто другое, не профессию, не узкую специализацию. То есть оно начинает становиться не специализированным, а общим образованием. И здесь мы сталкиваемся с очень серьезным феноменом, очень серьезным феноменом. Дело в том, что люди с высшим образованием и люди без высшего образования по всем исследованиям, в общем-то, достаточно серьезно отличаются друг от друга именно в социально-культурной части. Конечно, можно приводить тысячи примеров, что вот человек без высшего образования совершенно замечательный, а человек с высшим образованием подлец полный.
но и добился. Например, там можно взять, ну, там того же Билла Гейтса часто приводят, еще ряд великих людей, да, которые не получили, ушли там рано в бизнес и так далее, и так далее.
Да, да, да. Все это есть. Но если говорить в целом...
Статистику то, на больших числах.
На больших числах, то мы получаем какие-то очень интересные данные. Ну, не говоря уже о том, что у людей с высшим образованием, без высшего образования, совершенно разные политические пристрастия, совершенно разная оценка, так сказать, вообще, ситуации той или иной, когда их опрашивают социологи. Ну и более, так сказать, странные данные. Например, младенческая смертность детей, матери которых имеют высшее образование, значительно меньше, чем у детей, матери которых не имеют высшего образования.
То есть, вы говорите чуть не в два раза, да?
Да, это явление не последнего времени, это было уже и в советские годы. Есть данные, что каждый дополнительный год учебы, да, обучения, образования на 10% снижает смертность в данной когорте.
Когорта имеется в виду, ну, определенный социологический термин, да?
Это нет, демографический, по-моему. Это, ну, этого возраста.
Да.
Люди одного возраста, так сказать, ну, скажем так, в каких-то пределах. Вот. То есть это совсем другой образ жизни, это совсем другие пристрастия, это совершенно разная культура потребления у людей с высшим и без высшего образования. Поэтому, когда девочка или мальчик хочет получить высшее образование, так сказать, и ему очень важно получить это высшее образование, даже не очень, так сказать, глядя на то, а какая профессия, куда, так сказать, он идет, то не надо так презрительно относиться, вот человек, так сказать, не знает, что он хочет, там, и все такое прочее. Он хочет перейти в другую социально-культурную страту.
То есть вот эта тяга к образованию, да, и надо сказать, что вот все социологические опросы показывают, что вот в современной России образование как таковое пользуется очень большим уважением во всех слоях населения. И считается, что если ребенок не идет учиться в институт, это вот, ну, какое-то поражение семьи, ну, и результат показывает, что практически все идут, да, то в действительности это, с вашей точки зрения, с того, что вы говорите, это хорошо, даже если это образование не является очень качественным с профессиональной точки зрения.
Безусловно, это так. Безусловно, это так. Я хочу сказать, что и, собственно говоря, вот такой в упор чисто примитивный экономический взгляд, так сказать, влияет ли это на доходы будущие? Да, влияет, и очень сильно.
Образование.
Образование, да. По сравнению с советским временем, где отдача от образования вообще была, так сказать...
Иногда в обратную сторону.
На уровне статистической ошибки, так сказать, вообще была. Вот. То теперь это очень эффективное вложение денег. Образование вышло на второе место, по исследованиям второй, на второе место среди факторов, влияющих на доходы. Ну, первым местом в России всегда было место проживания. Страна у нас большая, да. И,
так, а Москва одна.
Ну, да. И, в общем, не только Москва, там есть еще и Красноярск, тоже ничего.
Питер.
Вот, да. Вот. Но на второе место, так сказать, вообще вышло образование. Не должность, не там происхождение, не там родители, там не связь, а именно образование.
То есть у нас правильная элита во многом формируется, да, получается?
Понимаете, люди – это такой народ, они, вообще-то говоря, действуют всегда весьма и весьма, так сказать, рационально, я бы сказал. Вот. И... не надо думать, что люди так уж глупые, идут там за модой и все такое. Это не так. Не так. Особенно, когда касается вопрос собственных детей.
То есть жизненных стратегий главных, да?
Да, да, конечно, конечно. И к этому надо приглядываться, и не надо говорить, нет, вот мы сейчас поломаем, закрываем, так сказать, плохие вузы или что-нибудь в этом роде. Надо, так сказать, вообще посмотреть, в чем дело, так сказать, что, собственно говоря, происходит. И вот эта тяга к образованию, да, она приводит к снижению качества. Надо говорить откровенно. Да, приводит. Ну, естественно, что если настолько расширилось число
вузов.
Мест. Число мест, кстати, вообще в высшем образовании, то, конечно, это уже не то качество, когда только 7% шло, так сказать, в вузы, и на них хватало и педагогов, и оборудования, и все такое. Здесь, конечно, уже совершенно другая картина. Но эти люди востребованы. Они нужны. Вот кто-то мне заявляет, что на промышленных предприятиях некоторых вот берут там с высшим образованием людей, а они фактически работают рабочими, квалифицированными. Да. Но я должен сказать, что эти квалифицированные рабочие на современном производстве с высшим образованием — это люди, владеющие электроникой, владеющие совершенно другим уровнем техники, совершенно другой уровень соображения нужен. Ну, можно назвать их квалифицированными рабочими, но это вовсе, так сказать, не тот самый мифический дядя Вася 50-х годов, который мог, так сказать, вообще там очень фигурно, так сказать, чего-то там на токарном станке выпилить. Это совершенно другой уровень. Да, действительно, здесь требуется другой уровень образования. Да, мы можем называть их рабочих, можем называть их... Но там без, ну, хотя бы техникума делать вообще нечего совершенно. А на самом деле, так сказать, право работодателей, которые предпочитают людей с высшим образованием.
Ну, вот, знаете, сейчас посмотреть объявление, вот, «Ищу работу», газеты там, или там, я не говорю про элитное образование, я просто время от времени просматриваю.
Я еще раз напоминаю, да-да, что элитное образование по исследованиям не дает преимуществ.
Но вы знаете, оно, может быть, не дает в широком смысле, если большое количество вузов, но если верить в газете «Элитное образование», и вы смотрите объявления, где берут крупные фирмы на большие зарплаты, вот, ну, там, естественно, экономические в основном специальности, поэтому, но там почти везде это или высшая школа экономики, или МГУ, или финансовая академия. Это в требованиях к работе. Ну, это Москва, то есть все-таки, я думаю, какое-то расслоение, ну, как и на Западе, да, там во Франции система Эколь, там в Америке там десятка лучших этих, все-таки, по-моему, и в России пошло какое-то расслоение элитное и массовое.
Ну, ладно, если говорить про экономические специальности, я здесь бы обязательно добавил, так сказать, Плешку, так сказать.
Плехановский.
Да, обязательно, особенно экономико-математический факультет, который, мне кажется, сейчас очень серьезным. Но я должен вам сказать, что здесь есть еще одно лукавство. Туда очень трудно поступить. Там очень трудно учиться во всех этих местах, которые вы перечислили. Поэтому люди, которые там учатся, они очень амбициозные, добросовестные, умеют работать. И не те знания, которые они получат по микроэкономике, нужны работодателю, а нужны их качества.
Эти люди. Мы это продолжим обсуждать после перерыва. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Владимир Бабурин беседует с режиссером-документалистом Валерием Балаяном. А после краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать тему образования как социальный и культурный лифт. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода». Прошу.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России и других странах СНГ сегодня отмечают 62-ю годовщину победы над нацистской Германией. Президент России Владимир Путин, выступая перед участниками парада на Красной площади в Москве, подчеркнул, что принижение подвигов героев войны и осквернение воздвигнутых в их честь памятников приводит к розни и недоверию между странами и людьми. Организаторы марша несогласных в Самаре заявляют, что подвергаются давлению со стороны работников милиции. Во вторник мэрия не разрешила проведение марша 18 мая во время саммита «Россия-ЕС». Оппозиционерам предложено провести митинг 21 мая. На севере Ирака в городе Арбиль при взрыве заминированного грузовика убиты по меньшей мере 19 человек. Взрыв произошел возле здания Курдского министерства внутренних дел. Вице-президент США Дик Чейни в рамках поездки по странам Ближнего Востока прибыл с необъявленным визитом в Багдад. Цель ближневосточной поездки – заручиться поддержкой арабских лидеров в деле стабилизации в Ираке. Малоизвестная палестинская группировка утверждает, что именно она захватила в заложники корреспондента BBC Алана Джонстона, пропавшего 8 недель назад в секторе Газа. Группировка, называющая себя «Армией Ислама», поместила в интернете аудиозапись с требованием освободить палестинских заключенных. На Украине при взрыве метана и пожаре на шахте «Краснолиманская» под Донецком погибли, по последним данным, 3 горняка, 12 человек госпитализированы. Новоизбранный спикер парламента Сербии Томислав Николич призвал к тесному сотрудничеству с Россией в противовес Западу. В Афганистане Верхняя палата парламента считает необходимым начать диалог с талибами. В проекте закона содержится также призыв к силам коалиции не проводить военных операций без согласования с правительственной армией. В Алтайском крае жертвой урагана стал по меньшей мере один человек, еще трое ранены.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать образование как социальный и культурный лифт. В студии Радио Свобода научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звоните нам прямо сейчас, задавайте свои вопросы. Вы также можете отправить сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонента Радио Свобода. Я хочу вернуться к тому, о чем мы говорили до перерыва, что если говорить о элитных вузах, ну уже вообще, это может быть о первой десятке, да, или первой там четверке, пятерке экономических вузов, то многие работодатели именно говорят, что вот там... Допустим, там Высшая школа экономики, Финансовая академия, Плехановский, там РЭШ еще можно упомянуть. Ну, там не сначала.
РЭШ это немножко другое.
Это немножко другое, да. Вот. И вы говорили о том, что тут важно даже, не, или ну, МГУ, где студент учился, а важно то, что в какие-то места, где большой отбор, идут такие хорошие ребята, что они все равно наверстают.
То есть, на самом деле, важно не то, чему мы его учили, а важно, где он учился. Потому что туда трудно поступить.
То есть, функция
там трудно
отбора
учиться.
Элитная.
Да, есть такая вещь, есть точка зрения такая. Вот там есть такой ученый Хекман, так сказать, известный нобелевский лауреат, который утверждал, что образование важно не теми знаниями, которые даются в процессе обучения, а тем отбором амбициозных и... умеющих работать людей, которые, так сказать, прошли вот эту штуку.
Испытание, как этот самый фильтр. Экзамен в Китае, да, сочинение.
Фильтр, да, прошли фильтр, получили, так сказать, право на интересный сигнал работодателю, вот этот диплом самый. Вот. Но это речь идет о достаточно штучном отборе, и статистически это незначимые, вообще-то говоря, вещи. А вот сама атмосфера... Сама социализация, которая проходит в вузе, то есть введение в новую социальную страту, приобретение новых пристрастий, приобретение нового понимания окружающей жизни, становится зачастую самым главным. И именно это, на мой взгляд, и сказывается на том показателе, что, вот, что элитное образование, что массовое, не влияет на дальнейшую жизнь. Даже я вам скажу, есть такая довольно смешная вещь, ну, в элитном образовании, ну, есть, например, такие вещи, как там физтех, там, или еще что-то в этом роде.
Да, Бауманка,
да, Мифи, да, да, да. Ну, Бауманка в меньшей степени, но, да, и другие, где люди получают очень интересную профессию. Но очень недоходную. И они получают
сейчас
достаточно...
недоходную у нас здесь и сейчас, да?
Да, ну и в целом, так сказать, вообще это не Билл Гейтс. Это не та профессия. Вот. Но им интересно, и они не меняют специальность. Они продолжают оставаться на этой же специальности, и поэтому очень часто люди, получившие, в общем-то, элитное образование, по доходам и по образу жизни, в общем-то, довольно скромные, но не хотят менять профессию. Не хотят менять профессию. Кстати сказать, то же самое происходит и с врачами, которые вроде как получают мало, но очень редко меняют профессию. Очень редко меняют профессию. Это уже что-то другое.
Вы знаете, вот это наблюдение, которое у вас есть, уже довольно давно было в армии. Вот, например, в армии был тем, с высшим образованием, без высшего, никто не интересовался где. И в какую, где получил человек. Тем более, если, ну, почти все ведущие вузы советские, да, они имели отсрочку от армии. Это как бы заштатные вузы. Но в армии просто гонялись за людьми с высшим образованием, потому что разница между ними и ребятами, пришедшими из школы, была очень большая. То есть вот этот параметр, он всегда был значим для тех, кто для работы отбирал, для важных для важных вещей.
Ну, тут, конечно, не надо заноситься, не надо говорить, что каждый человек с высшим образованием лучше каждого человека без высшего образования. Это неправда, это не так. Вот. Но в среднем, в целом, так сказать, здесь, да, действительно существует некая статистическая разница, иногда очень серьезная. И то, что у нас сейчас такая тяга к образованию, вот, на мой взгляд, это достаточно хороший показатель. Это показывает, что люди хотят жить иначе, люди хотят жить более осмысленно.
И чтобы их дети, во всяком случае, жили.
Да, 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 да.
Вот из Москвы Эля дозвонилась. Пожалуйста, Эля.
Здравствуйте. Алло?
Да-да, здравствуйте, мы вас слышим, хорошо.
Да, с праздником вас.
Да, спасибо большое.
И вот у меня первый вопрос. Существует ли сейчас такое явление, о котором, вот, например, в романах 19 века мы читали, что вот он прослушал курс медицины, он прослушал курс юриспруденции. То есть не комплексом, а отдельными какими-то курсами. И второй вопрос, не кажется ли вам, что именно для того, чтобы что палка о двух концах, смена мировоззрения, какая-то социализация человека в высшем учебном заведении, что то, как сейчас взялось государство и Единая Россия за студентов, то есть она им поставит такое мировоззрение, что ну, практически вся пионерия, которая была в Советском Союзе, она теперь перешла вот прицельно в вузы провинциальные по преимуществу, ну и столичные тоже.
Угу. Спасибо. Значит, я попробую ответить на первый вопрос. Ответ очень простой. Да, это происходит, причем это происходит во всем мире. Огромная сеть внесистемного образования. Вот если мы говорим о системе образования, вот государственной, там, школы, вузы и все такое прочее, то появилось огромное количество различного рода курсов, где весьма иногда уважаемые люди читают интересующимся очень много разных, так сказать, курсов. В Испании люди предпочитают отпуск свой проводить вот в таких школах.
Да?
Да. Что-то там обучаются. Очень часто, так сказать, интересуются историей, литературой. Действительно, по медицине очень популярно.
То есть какие-то курсы серьезные, да?
Да,
ну, то
да,
есть
да,
это профессионалов да, приглашают, да, платят да, деньги за это, естественно.
Естественно. А как там, надо же нанять помещение, потом пригласить профессора, чтобы он там что-то ему дать все-таки на хлеб. Вот. И у нас тоже появилась масса таких курсов. И, к сожалению, вот такого серьезного анализа, а что является востребованным, а что хотят люди, в сущности, в общем-то, не проводится. А мне кажется, что все-таки Министерство образования и науки – это не Министерство учреждений образования и науки, а оно должно интересоваться и не только системными, но и внесистемными формами образования, ну, хотя бы проанализировать. Так что это все происходит, и, я думаю, будет происходить все больше и больше, потому что люди нуждаются в наработке вот такого потребительского внутреннего капитала, так сказать. Вот. А что касается того, повлияет ли на социализацию людей в высшем образовании, так сказать, какой-то идеологический пресс? Второй вопрос, который вы задали. То, что идеологический пресс всегда власть имущие стараются, так сказать, сделать, так сказать, стараются на кого-то надавить. Вот. А Хайек обратил внимание еще когда-то в свое время, что...
Это экономист только... очень крупный.
Да-да-да, что как только появляется какое-то социалистическое движение, то общественное такое социалистическое движение, то обязательно они должны как-то напрягать молодежь. Вот. Потому что как-то это не в природе человека, так сказать, социализмом заниматься, да, это странное довольно занятие для человека. Вот. Поэтому надо его как-то ломать. И вот Хайек очень плохо относился к слову «воспитание», считая, что это вот какая-то ломка внутренних нормальных человеческих позывов. Да, но дело в том, что мне кажется, что это не выйдет. Это не выйдет. Потом сама по себе та, пускай даже относительная свобода, которая есть при изучении научных дисциплин...
Сейчас.
В любом случае, иначе просто наукой невозможно заниматься.
Ну и гораздо больше, чем все-таки в советское время, это надо
да,
сказать.
Да, да, да. Она, так сказать, противостоит вот этому идеологическому прессу. Я разделяю вашу озабоченность, но здесь у меня есть определенный оптимизм.
Спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – образование как социальный и культурный лифт. В студии Радио Свобода научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров. Федор из Московской области, пожалуйста. Да, слушаем вас, Федор.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником вас.
Спасибо.
Вот. Я сам с Московской, но я сейчас в командировке в Питере. Вот у меня вот такой вопрос. У меня вот сын учился в МАИ. У нас в Серпухове, при военном институте, ракетных войск, там есть филиал института МАИ. И там, в общем, такие преподаватели, мне кажется, обучение там не очень качественное. Они, понимаете, нормальных ребят заваливают, просто специально заваливают, ставят им тройки, потом они идут, чтобы специально пересдавали, и в итоге выпрашивают у них как бы дополнительные еще деньги. Кроме того, что еще, ну, и так, платно там образование, еще дополнительно, вот надо 100 рублей им там за зачетку положить, 200 рублей. Вот так, такое, как вот с этими преподавателями бороться? Их надо просто гнать с таких мест, лишать их звания, там, каких-то кандидатов или докторов там наук. Вот, вот как с ними быть?
То есть это, понятно, но это, наверное, филиал МАИ какой-то, да?
Ну, надо сказать, что, вообще-то говоря, насчет филиалов, мнение достаточно плохое. Я не могу так сказать про все филиалы, но, в сущности, бытует такое мнение, что вот эта филиальная сеть, она не всегда успешно. Хороша. Хотя, так, кстати, я знаю обратные примеры, когда это очень хорошие, эффективные, так сказать, работающие филиалы. Так что тут не так просто. Вот. Если вы говорите о ну, каких-то недобросовестных людях, вытягивающих деньги, то это не является спецификой системы образования. У нас вообще где могут тянуть деньги. Вот. И это вообще вопрос об общей атмосфере в нашей стране, в нашем обществе. У нас ведь, давайте признаемся, существует какое-то такое мнение, еще воспитанное в брежневские времена, что не подмажешь, не поедешь, да? Вот. Но это как-то и до революции было, но, так сказать, особенно это расцвело, так сказать, при Леониде Ильиче, которого так все любят. Вот. И это вопрос о нашем стиле жизни, нашем образе жизни, нашем понимании, что хорошо, что плохо. Даже я не хочу сказать, что это только вопрос правоохранительных органов. Но уж точно это не вопрос людей, занимающихся проблемами образования.
Понятно. Пожалуйста, Михаил из Москвы.
Господа, добрый день. Если можно, я хотел бы об амбициях несколько иного рода. Не амбициях учащихся, а обучающих. Я про себя, про любимого. Вот я работаю в одном из университетов, ну, скажем, такого, экономика социального профиля. Значит, одно время я окончил физтех. Что-то есть в голове. И вот, понимаете, вот все то, что в этой голове есть, никому здесь, внутри университета не нужно. И вот человек томится, я про себя говорю, даже не столько от нехватки денег, сколько от недостатка диалога какого-то, понимаете, содержательного. Любой человек, который тебя может как-то понять, это золото. Вот прям по Сент-Экзюпери. Чем-нибудь тут можно помочь? Спасибо.
Спасибо, это очень хороший вопрос. Я всерьез озабочен этой ситуацией, разделяю совершенно ваше недовольство тем, что сложилось. И да, действительно, общение, особенно общение интеллектуальное, это ведь одна из самых главных, так сказать, ценностей, которые у нас есть. Это самый роскошный вид потребления, на мой взгляд. Вот. И, кстати сказать, именно это общение, интеллектуальное общение на каком угодно уровне, это один из основных инструментов социализации, который есть в высшей школе. Вот. А что же касается, так сказать, вот общения научно-преподавательского сообщества между собой, какие-то сдвиги начались, какие-то конференции все-таки проводят, какие-то публикации, какие-то площадки для публикаций все-таки, так сказать, создались. Вот. Мне очень нравится то, что делает в этом отношении Высшая школа экономики. где просто постоянно идут конференции. Я,
где участвуют преподаватели, которые там работают, да?
Безусловно, и приглашенные, и те, кто работает, и там, по-моему, ни дня без конференции не проходит. Так сказать, я все время, вот я там не работаю, но я получаю каждую неделю, мне приходит, так сказать, еще приглашение туда. На одно,
семинары там.
Да, на другое, так сказать, там, к Ясину, там, еще там. Вот, и это очень здорово, очень здорово. Другие вузы, к сожалению, моему глубокому, менее активны в этом отношении. И нам с вами, так сказать, надо... Ну, с одной стороны, мы, конечно, переживаем и сетуем, а с другой стороны, надо проявлять какую-то активность. Какую-то активность надо проявлять в этом отношении, потому что иначе действительно загнивать будем.
Еще такой вопрос. Если мы говорим, что система образования формирует элиту, вот как, на ваш взгляд, вот та система образования со всеми ее недостатками, которые мы тут обсуждаем каждую неделю, есть? Какая элиту, какая российская элита будет там, ну, формируется сейчас, на ваш взгляд? Вот этот самый лифт социальный и культурный, он действует, и куда этот лифт привезет? Если это можно оценить.
Ну, это называется вопрос на засыпку, да? Я, так сказать, конечно же, не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что никто не сможет сейчас ответить на этот вопрос. Какие это тенденции можно улавливать? Да, это люди более либерально настроенные, чем, так сказать, общество в целом. Это люди, так сказать, способные к некой более большей мобильности. Больше мобильности. Это люди, которые, ну, может быть, менее рассчитывают на помощь государства или каких-то других общественных органов, а больше рассчитывают на себя. Это все достаточно отрадное явление для развития общества, для развития, так сказать, государства. С другой стороны, эти люди... очень большую пропасть видят между государством и обществом. То есть они воспринимают общество не как нечто, что создало для себя, для своего удобства государство, а что государство — это что-то свалившееся с ним. Ну, в общем, во всяком случае, это какие-то антиобщественные элементы. Вот. И надо жить от них подальше. Вот. Кстати сказать, очень многое в коррупции объясняется именно этим, тем, что, так сказать, люди как-то создают свою жизнь со своими инструментами обмена, со своими договоренностями, чтобы не пользоваться государственными каналами, которые всегда более запутанные, менее эффективны, все такое прочее. Вот это
как
вот...
неизбежное государство, как неизбежное зло, да?
Ну да, что-то такое, что на что-то, кстати, вообще говоря, вот как Ноэм написал в свое время: «Делай, что хочешь, с оглядкой полицейского за углом». Вот. Такое отношение к государству, конечно же, беспокоит, потому что, ну да, такое какое-то странное раздвоение, что, ну вот, мы и они, я опять вспоминаю брежневские времена, когда вот это «мы и они», так сказать, было уже просто лозунгом эпохи. Мы там что-то делали, мы там... что-то там...
Они нам мешали.
Открытие, да? Они мешали, но их можно было и в каком-то смысле не очень замечать.
Обманывать.
Да, да, да.
И... То есть это все-таки продолжается в какой-то смысле, не так явно, наверное?
Вот,
да?
В каком-то смысле меня это беспокоит, меня это беспокоит. Это, говорят, отсутствие гражданской активности. Ну, это слова, которые так красиво звучат, а надо смотреть, что же за этим стоит, почему это отсутствие. Вот это глубокое недоверие, вот этот разрыв, он, мне кажется, в молодом обществе как-то...
Есть.
Ну, во всяком случае, он, может быть, он воспринят от нас, и виноваты мы, но вот это они не преодолевают.
А вот страх... Ну, вот страх перед, ну, не обязательно уже там жесткими репрессиями, да, но все равно страх. Он вот это поколение иногда называют непуганным, иногда все-таки с этим связывают какие-то надежды и, соответственно, на то, что изменится государство, изменится общество через какое-то время.
Не могу сказать твердо, это, понимаете, здесь я могу судить только по узкому кругу людей, с которыми я общаюсь, так сказать, поэтому любое, а я такого рода наблюдения боюсь, потому что вот у кого-то такой круг общения, у кого-то другой, потом ляпнет, так сказать, вообще, и все говорят, о, так сказать, вот так. Смотрите, они боятся, или не смотрите, они не боятся. Нет, я не могу такого заявлять. Я, по крайней мере, такого вот уж сильного страха не увидел, а вот стремление отделиться...
От государства, да. Защититься.
Да, да.
Николай из Петербурга, пожалуйста.
Да, с праздником вас.
Спасибо, и вас также.
У меня два пункта, просто у нас не работает пейджер, не мог вам послать. Ну вот у меня приятель 15 лет в Южной Корее, и там просто девушке трудно вот, без диплома выйти замуж.
В Южной Корее?
Да. Ну это не к этому. А более серьезное, пока вот слушал вас, вот тут Хайку упоминали, там, социализм, что надо людей переламывать. Ну я сам историк, вот 19-20 век, я это знаю, студенческое движение, гимназическое, и все это наоборот раздалось, там никого не переламывали. Мне кажется, вы один аспект упускаете, что они порождают высшее образование, я это по Ленинграду вижу. Не только культуру, так сказать, но и контр... Твой, не только элиту, но и контр-элиту.
Высшее образование порождает не только элиту, но и контр-элиту.
Да, понимаете, и они там, это не все, но вот те студенческие активисты, которые в Питере, они вот всяким там КПРФовским там дедушкам, они 10 очков вперед дадут. И я думаю, что вот это, не надо думать, что кто-то их ломает, и что все как-то по-другому происходит. Вот, спасибо.
Пожалуйста, вот такое мнение, что рождается не только элита, но и контр-элита. То есть в каком-то смысле более реакционная, чем, как я понимаю, там, допустим, даже старое, ну, прошлое поколение.
Понимаете, контр-элита – это выражение оценочное. Это как-то...
Кто элита, кто контр-элита?
Не очень, так сказать, вообще... Это качество элиты. Это качество элиты. Да, это элита. И то, и другое – это элита. Если мы будем элитой называть то, что нам нравится, а то, что нам не нравится, будем называть контрэлитой, это непродуктивно. На самом деле вопрос относительно того, что качество элиты нас не устраивает. Вот как я понял, так сказать, из того, что я услышал, что в элите, которая формируется, безусловно, так сказать, вот в этом самом высшем образовании, вот, появляются весьма неприятные, так сказать, люди, весьма неприятное явление, весьма неприятные общественные организации. Совершенно верно, я с этим абсолютно не спорю. Я, так сказать, когда вот я говорил о таких качествах, которые у них появляются в людях, так сказать, я же не говорил, так сказать, что вот ничего плохого там не появляется. Нет, это не так, это не так. И не всегда элита, выявляющаяся в каком-то государстве, в том или ином, так уж, так сказать, вообще симпатична. Да? Ну, совершенно, так сказать, ясно, что вот тот ужас, победу над которым мы сейчас празднуем, да, привела не только какие-то маргиналы, так сказать, вообще говоря, этот ужас, так сказать, сделали, а там были люди, которые всерьез, так сказать, писали какие-то работы о расовой... о расовом превосходстве, да. Исключительности. Не надо забывать, что на самом деле поведение, допустим, даже таких людей, как Хайдеггер, вообще-то говоря, вызывает большие вопросы. Большие вопросы. Поведение Юнга вызывает очень большие вопросы.
Ну, то Гамс.
Да, и, в общем-то, кстати, если человек принадлежит элите, это вовсе не значит, что его не надо повесить за фашизм, допустим.
Не, ну, может, не повесить, посмотрите, ну, смотря кого как.
Да, да я, так сказать...
Утрируете, да?
Да, сейчас отказались от смертной казни, но в Нюрнберге, в общем-то, по-моему, поступали правильно.
Пожалуйста, Роман из Москвы, пожалуйста, Роман.
Доброго здоровья, с праздником.
Спасибо.
Вот у меня какой вопрос. Как вы считаете, возможно ли получение высшего образования достойного уровня в режиме дистанционного обучения через интернет?
Спасибо большое.
Такие опыты есть, такая практика есть. В частности, дистантным обучением занимается Лондонская школа экономики. И вроде бы, так сказать, успешно.
Дистанционным, да?
Да. Вроде бы успешно. Но, конечно, это требует от самого обучающегося очень серьезной работы. Если он будет, так сказать, по нашей привычке заказывать кому-то, чтобы тот писал ему курсовые, то, конечно, это образование...
И диплом, да.
Да, это уже не образование, а ну, просто получает диплом, чтобы, так сказать, вообще действительно как-то к нему по-другому относились, там, или общался он как-то другим. Это другое дело. Но при... добросовестности самого обучающегося, я считаю, что это на самом деле очень хороший путь, кстати. Очень хороший. Потому что можно пользоваться самыми высококлассными учебниками, самыми высококлассными консультациями с учеными. Это не то, что там свой провинциальный местный вузик. Да, это...
Да, это хорошо. Ну что, наша программа подходит к концу. Что вы хотите, Евгений Федорович, сказать о социальном в конце и образовательном, культурном лифте, который дает образование?
Образование стало уже давно и сейчас продолжает оставаться социально-культурным лифтом, который действительно формирует нашу будущую элиту. У нас есть определенная обеспокоенность, и здесь я, так сказать, еще солидаризируюсь с теми, кто звонил нам, какая-то там элита будет показываться. Я хочу сказать, что происходят некие процессы, которые мы только-только начинаем осмыслять. И в этом плане я боялся бы каких-то резких решений, которые, в общем-то, диктуются эмоциями, а не действительностью. Когда, так сказать, крупные экономисты, обеспокоенные, или юристы, обеспокоенные низким уровнем экономического и юридического образования, начнут закрывать, начнут отбирать лицензии, начнут, так сказать, вообще говоря, свои какие-то правила сделать. И здесь обязательно влезут, конечно, вот те ребята, которые стоят около идеологического пресса, и еще добавят свое. Вот. Поэтому мне кажется, что то, что люди выдумывают и делают в результате свободного рационального выбора, это значительно лучше всегда, чем то, что какой-нибудь самый умный человек, так сказать, придумает за письменным столом и всех напряжет, чтобы они вот так вот жили.
Спасибо большое. Я благодарю Евгения Сабурова за нашу программу. Спасибо.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе «Фотомузей в Амстердаме» человек, который придумал современные украшения. Играет и поет «Вильнюс», русский европеец Чернышевский. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».